Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Убийство московского антифашиста Алексея Крылова стало новым свидетельством роста ксенофобии в России. По каким причинам власть не способна справиться с националистическими настроениями? Китайские войска стягиваются к границам Тибета. Почему Пекин отказывается от диалога с Далай-ламой? В российских регионах стремительно дорожает хлеб. Как могут сработать механизмы государственного контроля за ценообразованием? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 20 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. С начала этого года в России зафиксировано рекордное число преступлений, совершенных по мотивам национальной ненависти. Об этом свидетельствуют итоги мониторинга специалистов в этой области. Еще одно последнее на сей момент убийство совершено в центре Москвы вечером 16 марта, когда от рук неонацистов погиб 21-летний житель подмосковного Ногинска и активист организации антифашистов Алексей Крылов. В память о своем соратнике в эти дни в Москве проводят акции антифашисты, и часть из этих акций запрещена властями. Об этой теме подробнее рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На улице Моросейка 16 марта группа неонацистов в количестве 20 человек, вооруженные ножами, напала на компанию молодых людей, которые направлялись на концерт панк-группы в клуб «Art Garbage». В результате потасовки смертельное ранение получил 21-летний Алексей Крылов. Еще одну девушку от ножа спас рюкзак. Антифашисты на месте убийства краской из баллончика уже сделали надпись «Крыл. Вечная память. Убит нацистами, мы помним». Туда в среду вечером около 30 молодых антифашистов принесли цветы, поставили свечи и фотографии. Несколько человек в завернутых шарфами лицах развернули растяжку «Фашизм не пройдет», говорит один из участников митинга памяти.
Тот факт, что правительство очень часто скрывает эти факты, то, что молодых ребят их убивает, и это нас возмущает. Почему закрыт лицо? Я не хочу, что те же нацистские мрази меня смогли сфотографировать, найти у подъезда в горло, пихнуть мне нож, как уже было. С их стороны было максимум организовано.
Разрешение на безмолвную акцию неподалеку от метро «Китай-город» антифашисты не получили. Однако ни один милиционер на Моросейке так и не появился. Зато к вечеру хватало бойцов ОМОНа в Новопушкинском сквере. Именно там, недалеко от памятника Пушкину, антифа планировала провести более масштабную акцию памяти Алексея Крылова. Ее организаторы вовремя узнали об усиленных нарядах милиции и оперативно перенесли место встречи. На выходе из метро «Кропоткинская» собралось более 200 человек. Большинство скрывало свои лица шарфами и масками. В руках появились зажженные фальшфайеры, моментально развернули растяжку. «Ваше безразличие – наша смерть». Скандируя «Фашизм не пройдет», толпа по Гоголевскому бульвару двинулась в сторону Арбата и беспрепятственно дошла до Смоленской площади, где за считанные секунды растворилась в метро. В это время столичная милиция рапортовала, что в Новопушкинском сквере задержано 50 антифашистов, а запланированное шествие в городе удалось предотвратить. Уличная война между неонацистами и антифашистами идет уже несколько лет. Жестокие столкновения чаще всего происходят во время концертов музыкальных групп. Также произошло 16 марта, когда в клубе «Art Garbage» играли панк-группы, которые поддерживают антифашистов и анархистов. При этом многие сегодня констатируют, что неонацисты ушли в глубокое подполье. В России начинается гражданская война на национальной российской почве, считает президент Института верховенства права Станислав Маркелов.
Произошла ситуация, когда распалась или же искусственно разгромили так вот умеренную часть националистического движения, и они сами все сознательно ушли в подполье, резко расширили деятельность своего подполья и стали провоцировать именно появление войны. Все последние действия, а с начала года резкая активизация нацистских нападений, как на представителей другой национальности, так и по линии антифа, идет именно с целью провокации прямых, чуть ли не боевых действий. Во-первых, по общей симптоматике, возраст участников этого движения, да, основная масса – это карланы, так называемые, это 14-18 лет. Но оно очень заметно выросло. Руководят ими люди за 30-40 лет. Во-вторых, резко увеличилась массовость нацистского движения. Причем раньше это во многом был клубный уровень. То есть собрались по это самое, поблагурили, попили пиво, случайно нашли на улице какого-нибудь кавказца, напали на него. Сейчас это уже имеет все больше боевую направленность. Появились целые бригады, которые вообще не занимаются никакой идеологией, никакими выступлениями, занимаются только боевыми нападениями.
Наибольшее количество преступлений приходится на Москву, Санкт-Петербург и Воронеж. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Всплеск преступлений на национальной почве правозащитные органы зафиксировали минувшей зимой. 26 человек погибло и 76 получили ранения с начала года. В условиях, когда милиция по разным причинам оказывается не в состоянии справиться с реально существующим уже в Москве праворадикальным подпольем, одной из сил противодействия скинхедам становятся активисты леворадикальных молодежных организаций, к одной из которых «Антифа» как раз и принадлежал убитый Алексей Крылов. Мониторингом ситуации, анализом проблем, связанных с общественным противодействием ксенофобии и расизму, занимается правозащитный информационный центр «Сова», говорит заместитель директора этого центра Галина Кожевникова.
Запоздалый эффект от дела Рено. Оно так широко и так активно освещалось в СМИ, что, безусловно, должны были просто появиться подражатели. Да, помните, Артур Рено – это молодой человек, группа которого совершила несколько убийств и взяла на себя ответственность за совершение нескольких десятков убийств по мотиву расовой ненависти. И подражатели, конечно, появиться были должны обязательно. И вторая причина, как ни парадоксально это звучит, это усилившееся давление на московских неонацистов со стороны милиции и прокуратуры Москвы. Я говорю именно о Москве, потому что здесь мы наблюдаем вот резкий взрыв жестокости и насилия. Почему парадокс? Потому что нужно признать, что в Москве сложилось неонацистское подполье, которое реагирует на непривычные для себя ситуацию, а именно ситуацию давления правоохранительного. Если давление будет последовательным и систематическим и законным, то, скорее всего, волну насилия удастся сбить. Но поскольку ресурсов подполья никто не знает, соответственно, никто не может предсказать, как быстро это произойдет. Вообще, рост происходит стабильно. Просто всплески насилия происходят весной, потому что весна – это очень много знаковых дат для российских, да и не только для российских неонацистов. Это не только день рождения Гитлера, это день рождения Гесса и годовщина убийства Боровикова, и еще целый ряд дат, которым неонацисты и приурочивают свои рейды. Надо понимать, что на самом деле все эти события предпочитают не придавать огласке, причем как со стороны нацистов, так и со стороны радикальных антифа. Это своего рода такая уличная война, которую пытаются скрыть от посторонних глаз. И элементы этой войны, связанные вот с убийствами, они выплескиваются время от времени на улице. Но известно же, что вот 2 года назад было, например, нападение радикальных антифа на, в общем-то, мирный митинг ДПНИ в Петербурге. И тоже осенью 2006 года было нападение радикальных антифа в Москве, в районе Октябрьской площади, на посетителей неонацистского концерта. Вот. Но надо отметить, что там все гораздо безобидно заканчивается. Все-таки антифа не убивают. Власти, безусловно, не могут контролировать этого. Это происходит по разным причинам, в том числе просто из-за того, что, конечно, у нас очень непрофессиональная милиция. Это не связано никак с политикой, это связано вот с какими-то такими объективными причинами, общими кризисными. Я бы не употребляла такие сильные термины, как гражданская война, хотя вот уличная война уже идет. Мне кажется, что прогнозы на серьезную дестабилизацию в ближайшее время все-таки это слишком пессимистично. Безусловно, опасна серьезная дестабилизация, спровоцированная неонацистскими группировками или даже не чисто неонацистскими, а ультраправыми группировками, спектр которых гораздо шире, чем неонацизм. Очень велика. Пример Кандапоги очень хорошо это подтверждает. Сейчас, к сожалению, этнически окрашенное недовольство является единственным способом выражения любого протеста. В Кандапоге, где не было ни одного скинхеда и вообще не было сколь-либо серьезного ультраправого движения, но были сильные ксенофобные настроения населения, достаточно было нескольких ярких ораторов и лидеров, которые приехали туда и направили вот народное недовольство, социальный, по сути, протест против бездействия милиции, против каких-то социальных неурядиц, в этническое русло, для того, чтобы начались этнические погромы.
Говорила заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Теперь о другой теме. Она тоже как-то контекстуально связана с тем, что происходит в стане, грубо говоря, оппозиции и российских правоохранительных органов в Нижнем Новгороде и Арзамасе. Сегодня с утра прошла целая серия обысков в квартирах более чем 10 активистов коалиции «Другая Россия». Одновременно сотрудники Следственного комитета провели обыск в Нижегородском офисе Фонда поддержки толерантности. Изъяты все компьютеры и мобильные телефоны сотрудников офиса печатом. О причинах всего этого рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Объяснение причин массовых обысков в Нижнем Новгороде примерно таково. Наличие печатной продукции, членских билетов, запрещенной в России национал-большевистской партии, электронных носителей с материалами экстремистского содержания. Как объяснили члену местного отделения коалиции «Другая Россия» Елене Евдокимовой, явившейся к ней в дом с утра представителя Нижегородского управления по борьбе с организованной преступностью, у ее единомышленника Дмитрия Исусова, проживающего в Арзамасе, подобная литература была найдена.
У меня изъяли фотографии, стикеры, газеты и компьютер. Потом меня отвезли в УБОП, допросили и потом отпустили. Спрашивали, там, знаешь ли ты там каких-либо людей, да, там называли фамилии активистов, принимаю ли я участие в деятельности НБП. В присутствии понятых все так было гладко и красиво, да, сказали там, вот, в общем-то, можете вечером там позвонить, может быть, вам там уже быстренько посмотрят и отдадут. Но на практике я могу сказать, что они могут вернуть через полгода или через год. Мне намекнули, что не надо принимать участие в таких организациях, а то можно там случайно экзамен не сдать или еще что-нибудь.
Обыск в офисе Нижегородского фонда в поддержку толерантности тоже связан с делом активиста «Другой России» Дмитрия Исусова. Как объяснили руководителю фонда Станиславу Дмитриевскому в прокуратуре, у Дмитриевского забрали даже личный мобильный телефон.
Ну, собственно, мне было уже известно, что обыски прошли у ряда лиц в городе. Как только я зашел на работу, явились представители ГУВД. В ордере было написано, что в связи с изъятием в городе Арзамасе у Дмитрия Иисусова экстремистской литературы возбуждено уголовное дело, в рамках которого в офисе Нижегородского фонда в поддержку толерантности необходимо провести обыск и изъять все носители информации, печатную продукцию, которая там имеет экстремистскую направленность. Были изъяты 6 системных блоков, 2 ноутбука, то есть все эти рабочие инструменты, на которых работал Нижегородский фонд в поддержку толерантности. Сейчас мы занимаемся исследованием о возможности международной уголовной юрисдикции по военным преступлениям против человечности, совершенным в Чечне. Исследование близится к завершению. Финансирует его фонд National Endowment for Democracy. Ну вот практически все было изъято.
Дело Дмитрия Исусова как повод для обыска в фонде Станислав Дмитриевский считает формальностью.
Дмитрий Исусов – это активист «Другой России», член запрещенной НБП. У него месяца два назад были изъяты в ходе обыска дома газета «Народный наблюдатель», в том числе с материалами по политзаключенным. В течение последних дней ряд нижегородцев, членов «Другой России», были подвергнуты допросам, а сегодня прошли утром обыски. В прокуратуру свозится огромное количество изъятой оргтехники, просто у них там создана отдельная следственная группа по этому делу. Но я полагаю, что подлинной причиной этого обыска просто помешать работе фонда. Известно, что работу сейчас ждут наши очень многие по Международному трибуналу для Чечни. Планируется ее презентация в ряде европейских стран, возможно, в Европарламенте. Работа посвящена вопросам индивидуальной уголовной ответственности за военные преступления и преступления против человечности в Чечне по международному праву. Это не политическое, это чисто юридическое исследование. Вопросы в ней будут поставлены об ответственности, в том числе и высших должностных лиц из числа руководства Российской Федерации.
Елена Евдокимова считает, что деятельность фонда вряд ли могла явиться причиной обыска. Вероятнее всего, предполагает она, это связано с тем, что в фонде работают активисты «Другой России». Напомню, что в оппозиционную коалицию входят запрещенные Министерством юстиции нацболы во главе с их лидером Эдуардом Лимоновым. Именно они являются одними из организаторов марша несогласных и их активными участниками.
Если честно, мне вообще непонятно, то есть как-то это, если бы там что-то готовилось у нас, тогда да, сейчас как бы такое затишье и, в общем-то, сюрприз. Возможно, это связано с работой фонда, но я так думаю, что, видимо, просто под шумок решили, потому что постановление это по деятельности НБП, но не имеет никакого отношения к НФПТ вообще.
Вот как оценил события в Нижнем Новгороде исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Связано они, несомненно, с тем, что деятельность актива движения в Нижегородской области, в Нижнем Новгороде непосредственно, давно вызывает раздражение в крайней степени у граждан, властей, принимают очень радикальную позицию, активно сотрудничают, в том числе и с активистами «Другой России», сторонниками Эдуарда Лимонова. Отличие сегодняшнего случая в том, что изъято большое количество материальных ценностей, парализует полностью работу нижегородских правозащитников и активистов «Другой России». Это можно оценить только как произвол в отношении тех, кто занимает активную позицию, тех, кто не угоден власти.
Таково мнение исполнительного директора Объединенного гражданского фронта Дениса Белунова. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 20 марта. Сегодня Федерация еврейских общин России заморозила отношения с Советом муфтиев России из-за заявлений сопредседателя этой организации Нафигуллы Аширова, которые были сочтены еврейской общественностью антисемитскими. Как заявили представители Федерации еврейских общин, Аширов сделал ряд возмутительных заявлений по поводу сионизма Израиля, назвав сионизм раковой опухолью, присоединившись к тем, что считает, что евреи не имеют права на собственное государство. Это цитата. Таким образом, впервые в новейшей истории России две религиозных организации прервали между собой отношения, организации, относящиеся к разным конфессиям. Подробнее об этой теме корреспондент Радио Свобода Данила Гульперович.
Разрыв отношений Федерации еврейских общин России ФЕОР с Советом муфтиев России – это первое в новейшей российской истории официальное прекращение контактов двух религиозных организаций. Глава Департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что послужило причиной столь серьезного шага.
Из раза в раз мы призываем Совет муфтиев России высказывать по этому поводу свое мнение, поскольку молчание в данном случае, конечно, знак согласия. И примерно год назад, озвучив такие же лозунги, как в этот раз, сионизм – раковая опухоль человечества, сионизм – это форма фашизма, господин Аширов уже вызвал такую же реакцию, как сейчас. И тогда Совет муфтиев России выступил с дезавуированием, пусть и весьма поверхностным, дезавуированием заявления Аширова, что это только личное мнение Аширова и ни в коем случае не передает ощущения Совета муфтиев России. Мы же, однако, и в тот раз полагали, что этого недостаточно, но сейчас, когда Аширов повторил слово в слово то, что было сказано тогда, мы потребовали, чтобы Совет муфтиев России от этого заявления дистанцировался и принял соответствующее решение, потому что не может быть, что из раза в раз сопредседатель организации говорит свое личное мнение, которое не соответствует позиции организации, причем по самым разным вопросам. И на этот раз мы не получили никакого ответа. Вот если год назад немедленно было распространено заявление Совета муфтиев России с легким осуждением позиции Аширова, то в этот раз ответом нам было только молчание. Мы подождали, прошло уже около 2 недель. И сейчас мы можем сказать со всей ответственностью, что это молчание мы воспринимаем со стороны Совета муфтиев России как неуважение позиции еврейской общины страны. Сами заявления считаем оскорбительными в адрес еврейской общины страны и всего еврейского народа в целом. В такой ситуации мы не можем делать вид, что наши взаимоотношения остаются в норме.
По словам Боруха Горина, высказывания Нафигуллы Аширова действуют разрушительно не только на отношения мусульман и иудеев, но и на связи Совета муфтиев России с другими конфессиями, в частности, с Русской Православной Церковью.
Нам представляется, что господин Аширов является глубоко деструктирующим элементом во всей системе межрелигиозных взаимоотношений в России, не только между Советом муфтиев России и Федерацией еврейских общин России, но и во взаимоотношениях между Советом муфтиев России и Русской Православной Церковью. У нас была достаточно широкая совместная общественная деятельность. Мы достаточно эффективно взаимодействовали в рамках Религиозного Совета России, в частности. Мы взаимодействуем на личном уровне, постоянно поздравляя Совет муфтиев России с мусульманскими праздниками, с государственными праздниками. Очевидно, мы не сможем больше встречаться за одним столом в качестве дружелюбных, добрососедских организаций.
Сам Нафигулла Аширов говорит, что и год назад, и теперь, когда он высказывался о сионизме на состоявшейся 4 марта в Москве презентации книги Сергея Комкова «Ваххабит», его слова были извращены. Тем не менее, и сейчас Аширов не избегает сравнения сионизма с фашизмом.
Сионизм, осуждаемый всем мировым сообществом, от которого в первую очередь страдает сам еврейский народ, сегодня совершает такие преступления в отношении своих соседей, будь то в Ливане или в Палестине, которые сравнимы с преступлениями фашистов.
Аширов не видит ничего страшного в разрыве отношений Федерации еврейских общин с Советом муфтиев.
если они себя соотносят и ассоциируют с сионистским движением, то, что отношений никаких нет, я думаю, что это нормально, потому что осуждение Аль-Каиды меня, допустим, нисколько не оскорбляет. А почему-то преступление сионистского режима оскорбляет представителей ФИОР, тогда это вопрос к ним. Значит, консолидируются с ними, это солидаризируются с ними в этих вопросах.
И уже в который раз Нафигулла Аширов заявляет, что его личные высказывания не имеют к Совету муфтиев никакого отношения.
До этого у меня было официальное заявление, что мои высказывания нельзя воспринимать а. как высказывания от имени всех российских мусульман, б. как от имени Совета муфтиев России, потому что в Совете муфтиев России согласованные решения принимаются на Совете, обсуждаются и по ним принимаются те или иные решения. Такого обсуждения этого вопроса не было, и Совет муфтиев России здесь абсолютно ни при чем. И каждое мое чихание воспринимать как чих от Совета муфтиев России, это тоже глупо.
Тем не менее, не только иудеи, но и православные недоумевают по поводу того, как один из верховных представителей религиозного объединения может говорить нечто, способствующее росту межрелигиозной розни. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин тоже имеет претензии к муфтию, выступавшему против крестов на российском гербе и основ православной культуры как школьного предмета.
В ходе обсуждения вопрос об основах православной культуры и о преподавании других основ религиозных, в одном из выступлений муфтия Аширова прозвучали слова о том, что по всей России будет вторая Чечня. Это, конечно, было воспринято многими православными верующими как прямая угроза. Естественно, не добавило доброго климата в отношения между разными религиозными общинами. Я не знаю, что подвигает муфтия Аширова на такие заявления. Может быть, кто-то считает, что через радикальную повестку дня можно приобрести репутацию смелого религиозного деятеля. Но все-таки мне думается, что в современной России религиозные лидеры должны быть людьми мира. И именно этого слова «мира» ожидают от них верующие, ожидают от них общество в целом.
Пока от Совета муфтиев России никакой реакции на шаг Федерации еврейских общин не поступило. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 20 марта. И вот главная тема второй половины этого часа. Уголовное дело против блогера Саввы Терентьева. Почему оно вызывает возмущение интернет-сообщества и независимых юристов? Китайские войска стягиваются к границам Тибета. Почему Пекин отказывается от диалога с Далай-ламой? Как движение за увеличение культурной автономии Тибета поддерживают в разных странах мира? В российских регионах стремительно дорожает хлеб. Как могут сработать механизмы государственного контроля за ценообразованием. Вот об этих темах мы поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижегородском фонде поддержки толерантности в четверг утром прошли обыски. Изъяты компьютеры, сообщили в интервью «Радио Свобода» руководитель фонда Станислав Дмитриевский. По его словам, власти сознательно пытаются помешать деятельности фонда, занимающегося проблемами соблюдения прав человека в Чечне. В селении Алхазурово Урус-Мартановского района Чечни в ночь на четверг произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в результате перестрелки погибли 6 милиционеров и 2 мирных жителей, убиты 3 маджахеда. Федерация еврейских общин России приостановила отношения с Советом муфтиев. Руководство Тарусского района Калужской области ушло в отставку. Своих постов лишились глава района Михаил Добриян и глава администрации Юрий Нахров, замешанные в конфликте вокруг Тарусской больницы, где был открыт новый кардиологический центр. В Приморье разбился штурмовик Су-25, пилот погиб. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники при выполнении боевой стрельбы. Вице-президент США Дик Чейни и президент Афганистана Хамид Карзай призвали НАТО поддержать и наращивать усилия по обеспечению безопасности в Афганистане и восстановлению страны. Вторжение американских войск в Ирак положило конец эпохе тирании Саддама Хусейна. Об этом в пятую годовщину начала военной операции в Ираке заявил президент страны Джалаль Талабани. Он подчеркнул, что стабильности в Ираке угрожают терроризм, насилие и коррупция. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал государства-члены НАТО не потакать России, лишая его страну надежды на присоединение к альянсу. Ожидается, что на апрельском саммите в Бухаресте 26 членов НАТО рассмотрят предложение Грузии об установлении.
Часов 22 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 20 марта. Китай впервые признал, что антиправительственные протесты перекинулись на соседние с тибетским автономным районом провинции. Серьезные беспорядки произошли в провинциях Сычуань и Гансу. В административном центре Тибета Лхаси, по официальным данным, за день были арестованы 24 человека, еще 170 протестовавших добровольно якобы сдались властям. Пекин ввел запрет на работу в автономном районе иностранных журналистов, и вчера Лхасу покинул немецкий коллега наш Георг Блюме, которому сотрудник китайских правоохранительных органов сообщили, что он был последним из западных журналистов, работавшим в городе. О ситуации вокруг Тибета рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Китайские власти заявляют, что обстановка в Лхасе нормализуется. По официальным данным, властям сдались более 100 активных участников беспорядков в столице тибетского автономного района. Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут в августе этого года, подтвердил, что, несмотря на беспорядки, олимпийский огонь, как и планировалось, будет пронесен по территории Тибета дважды. И в начале мая по дороге на Эверест, и в июне, когда эстафета олимпийского огня пройдет по улицам Лхасы.
Мы надеемся, что тибетское правительство обеспечит стабильность и безопасность. Опасность в Тибете и в Лхасе, и мы сможем спокойно пронести факел с олимпийским огнем через эту территорию,
заявил вице-президент Оргкомитета Олимпиады Цзян Сяоюй. В специальном заявлении по поводу событий в Тибете Папа Римский Иоанн Павел II призвал стороны конфликта к диалогу и терпимости.
Я с большой тревогой слежу за новостями, которые в последние дни приходят из Тибета. В моем сердце отцовская печаль и горечь от страданий столь большого числа людей.
С призывом к диалогу выступил также генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун, а премьер-министр Великобритании Гордон Браун объявил о намерении встретиться с духовным лидером тибетцев Далай-ламой.
Я встречусь с Далай-ламой в Лондоне, когда он приедет сюда. Я считаю важным, чтобы все сделали то, что от них зависит, чтобы способствовать диалогу. Но самое важное сейчас – положить конец насилию, прийти к примирению и начать переговоры между сторонами этого конфликта в Китае.
В ответ Министерство иностранных дел Китая выразила серьезную озабоченность в связи с намерением Брауна увидеться с Далай-ламой, указав, что он, цитата, «является политическим изгнанником, долгое время промышляющим деятельностью, нацеленной на раскол Родины и разрушение национальной сплоченности». Одновременно китайское государственное информационное агентство Синьхуа опубликовало сообщение о телефонном разговоре между Брауном и премьером Госсовета КНР Вэн Цзябао, в котором, по данным агентства, британский премьер заверил своего китайского коллегу, что приедет на Олимпиаду в Пекине. Синьхуа публикует также комментарий под заголовком «Высказывание клики Далай-ламы об уничтожении тибетской культуры – сплошная неправда». В нем, в частности, говорится.
Укрывающаяся в течение 49 лет за рубежом клика изгнанного Далай-ламы глубоко понимает, что уничтожение культуры почти совпадает со словом «геноцид». Она распространяет ложное высказывание об уничтожении китайским правительством тибетской культуры с целью возбуждения неких политических сил Запада ради оказания давления на Китай. Однако всем известно, что в прошедшие несколько десятков лет после мирного освобождения Тибета и проведения демократической реформы китайское правительство прилагало неустанные усилия для поддержки социально-экономического развития Тибета. В эти годы Китай оказал огромную человеческую, финансовую и материальную помощь в защите, спасении и распространении тибетской культуры, традиции и национального своеобразия с использованием юридических, экономических и административных методов.
Впрочем, заявления властей КНР о раскольнической деятельности Далай-ламы далеко не всем показались убедительными. Представитель Госдепартамента США Том Кейси сказал по этому поводу. поводу.
Одна из совершенно очевидных вещей заключается в том, что Далай-Лама не призывает к независимости Тибета. Он призывает к диалогу с китайскими властями, и мы поддерживаем этот призыв. Мы бы очень хотели, чтобы официальные чиновники Китая вступили в диалог с Далай-Ламой или его представителями, чтобы попытаться решить некоторые важные проблемы.
Столкновение в Лхасе и других тибетских городах – результат неурегулированных политических проблем, но ни в коем случае не следствие религиозной доктрины тибетского буддизма, лидером которого является Далай-Лама, подчеркивает специалист по тибетскому буддизму, профессор факультета социологии Петербургского государственного университета Елена Островская.
Примитивно к буддизму так никто никогда не ставит вопрос, потому что религия сама считается позиционирующей вот базовых ценностей, непричинение вреда, толерантность и так далее. Это справедливо. Но здесь для того, чтобы ответить на вопрос о потенциальной политической конфликтности и почему сейчас вот волнения, которые мы наблюдаем, обозначены как волнения буддистов, здесь нужно смотреть с другой стороны, со стороны носителей, то есть кто является на сегодняшний день носителями вот этой буддийской тибетской идентичности. Ее носители одни находятся в тибетской диаспоре на территории Индии, и другие, как это не покажется парадоксальным, это рассыпанные по миру, но на самом деле в совокупности образующие коммуникативную сеть сообщества буддистов-европейцев или конвертиты. Вот модель существования этих сообществ, она была порождена в самой тибетской диаспоре. И именно там получили свои какие-то первые посвящения будущие лидеры-основатели буддийских сообществ по миру, сообществ европейцев. Параллельно после исхода, после обоснования тибетских анклавов в различных странах, в том числе европейских, параллельно стали возникать так называемые неправительственные, некоммерческие организации НПО, которые позиционируют себя как буддийски направленные. Ну, к числу таковых, конечно, относятся, например, друзья Тибета, каковы имеются и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и по миру международная организация. И эта организация, она ведь регулярно, вот примерно в этих числах, устраивает пикеты или митинги около китайских посольств. В данном случае мы наблюдаем, конечно же, определенную геополитическую ситуацию. И эта геополитическая ситуация стимулирует фактор политической потенциальной конфликтности. Она, конечно, стимулирует к тому, чтобы этот фактор открылся и стал явным. Потенциальная политическая конфликтность, она содержится не в буддийской религии. Она содержится в статусе детерриторизированного этносообщества, проживающего на территории, принимающей страны в Индии, но позиционирующего себя в глобальном пространстве как этносообщество, которое вернется на родину. В данном случае это способ вхождения в глобальный дискурс, чтобы об этом говорили, чтобы это излучало, как оно звучит, как тибетская проблема. Целью самого сообщества просто выжить. И для того, чтобы выжить, нужно что-то предложить глобальному сообществу, миру, благодаря чему мир в ответ будет поддерживать. И мир, я имею в виду, фонды разнообразные, разнообразные неправительственные организации, которые смогут оказать поддержку этносообществу, оказавшемуся без территории.
Это была профессор факультета социологии Петербургского государственного университета Елена Островская. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эти дни в Германии и других странах мира по инициативе немецкого фонда имени драматурга Петера Вайса в третий раз уже проводится мировая акция чтений под девизом «Годовщина политической лжи». Цель этой акции – напоминать мировой общественности о том, что многие внешне респектабельные режимы, многие правительства по-прежнему используют ложь как элемент своей политики. Год назад чтения были посвящены Анне Политковской и России, и наша радиостанция принимала в этой акции участие. В нынешнем году в объективе инициаторов «Годовщины политической лжи» – современный Китай. Об акции рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
В качестве текста для чтения организаторы акции «Третья годовщина политической лжи» выбрали написанное в 1933 году эссе основоположника современной китайской литературы Лу Синя «Вспоминаю для забвения». Он начинается так.
«Последние два года меня не покидают горе и гнев. Живут они в моем сердце и поныне. Давно уже хотелось мне напомнить в статье о нескольких молодых писателях, чтобы сбросить с себя тяжкое бремя скорби, попросту говоря, хоть немного забыться. Два года тому назад, в эти часы, в ночь с 7 на 8 февраля 1931 года, погибли 5 наших молодых писателей. Ни одна шанхайская газета не написала об этом.
Далее Лусинь в своем эссе вспоминает подробности своих мимолетных встреч с погибшими от репрессий молодыми писателями. Заканчивается эссе Лусиня «Вспоминаю для забвения» так.
«За 30 лет я собственными глазами видел столько крови молодых, и ее льется все больше, она заливает меня, не дает дышать. Те немногие фразы, что я смог написать, явились крохотной отдушиной, чтобы хоть с трудом прерывисто, но вздохнуть. Ночь так длинна, а путь так долог, что лучше мне забыть и замолчать. Но я знаю, что без меня наступит время, когда о них вспомнят и заговорят».
В призыве поддержать акцию «Третья годовщина политической лжи» инициаторы пишут: «Как раз перед предстоящими в Китае Олимпийскими играми имеет смысл напомнить о том, что в стране Олимпиады по-прежнему действует жестокая цензура и запрет на темы из новейшей истории Китая. Следует напомнить миру и об огромном числе смертных приговоров в Китае, о проблеме Тибета, о сотрудничестве китайского руководства правящим режимом в Судане, о сидящих за решеткой правозащитниках. Китай остается страной без какой-либо современной памяти в отношении определенных тем. События 4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь для подавляющего большинства китайцев, ставших взрослыми в 90-е годы, абсолютно неизвестны. Китайским историкам запрещено исследовать события культурной революции. Нынешнее руководство Китая часто говорит о гармонии. И при этой гармонии некогда авторитет революции, основоположник китайской литературы Лу Синь, попадает под подозрение, так как он в своей жизни то и дело призывал китайцев к сохранению общественной памяти. Одна из целей акции «Годовщина политической лжи» – продемонстрировать наличие сил, противостоящих политической лжи и репрессиям. Руководитель фонда Петра Вайса и инициатор акции Ульрих Шрайбер рассказал: «Чтения Лусиня пройдут во многих городах мира, например, в Сиэтле, в Гонконге, Цюрихе, Милане, Турине, а в Берлине, например, будет 3 мероприятия. Чтения состоятся и в Африке, в Нигерии и Сенегале. Будут ли упомянуты на мероприятиях акции последние события в Тибете? Выбранный нами заранее текст Лусиня о казненных, уничтоженных поэтах и писателях оказался созвучен и этим событием, и звучит сегодня в этом смысле актуально. Считаете ли вы, что следует бойкотировать Олимпиаду в Китае? Лично я не поддерживаю идею бойкота, но я считаю, что Олимпиада дает повод заострить внимание мировой общественности на проблемных темах в Китае, на тех, которые и мы затрагиваем в нашей акции», говорил руководитель немецкого фонда имени драматурга и писателя Петера Вайса.
Материал подготовил корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Взгляд коммунистов на причины и последствия взлета цен на продукты питания излагает секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Госдумы Анатолий Локоть.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
И в программе «Итогом выпуски времени свободы» за четверг, 20 марта, мы тоже поговорим несколько минут о повышении цен на хлеб. Сразу в нескольких регионах России они поднялись заметно. В Мурманской области на 15%, в среднем до 24 рублей, в среднем до 25 рублей стоит теперь буханка наиболее популярного в Владивостоке хлеба. В Осетии подорожание не такое резкое, там хлеб стоит вдвое дешевле, чем в Приморье, 12 рублей, но стоил в начале недели еще 10. Над темой работал корреспондент Радио «Свобода» Евгения Назарец, но в открытии ее давайте послушаем репортаж из Владивостока. Марина Лобода.
Ответ на вопрос, почему во Владивостоке так резко выросли цены на хлеб, уже ищут прокуратура, антимонопольный комитет и даже премьер правительства Зубков интересуются. В прошедшие выходные стоимость самых ходовых сортов хлеба подскочила на 5-7 рублей. Буханка любимого в народе Подольского, его выпускает крупнейшее предприятие края «Владхлеб», стоит сегодня 25-28 рублей вместо вчерашних 16. После серьезного разговора главы правительства с губернатором Сергеем Дарькиным сегодня с утра в администрации администрации края прошло 3 совещания. Хлебопеки, торговцы, чиновники обсуждали сложившуюся ситуацию и гадали, помогут ли ее выправить 12 тысяч тонн зерна из резервного фонда, который министр Гордеев обещал поставить в край на четверть ниже рыночной стоимости. Говорит президент Дальневосточной ассоциации хлебопеков Сергей Терешков.
Мука подорожала свыше 40%. Железнодорожные тарифы, наверное, порядка 15-17% подорожали. Электроэнергия на 12-15% подорожала. Дизтопливо, бензин, вода, коммунальные платежи. Нужно индексировать заработную плату. Она тоже входит в себестоимость. Что сегодня предлагается сделать Латхлебу? Снизить цены на 2 рубля. Наверное, теоретически это сделать можно. По опыту 1.5-2 месяца, это пока в лучшем случае, если мы получим это зерно. Что делать предприятию 2 месяца? Предприятие будет эти 2 месяца добросовестно получать убытки. В лучшем случае вот этого зерна 12 тысяч тонн, которое будет получено оттуда, хватит и на 2 месяца. А потом? Я не знаю, что будем делать потом.
Если в соседнем Хабаровском крае региональные власти поддерживают хлебозаводы, компенсируют часть расходов на электроэнергию, транспорт и оптовые закупки зерна, то у приморцев такой поддержки нет. И диалог в результате не получается. Чиновникам не удалось уговорить хлебопеков снизить цены. Приморские коммунисты готовят акции протеста, говорит секретарь горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Беспалов.
Ближайшие шаги – это компенсировать возросшие затраты малоимущим. К сожалению, народ наш до бесконечности терпелив. В других странах давно бы уже вышли на улицы. И поэтому мы завтра проводим массовый пикет на Центральной площади.
Вслед за Владивостоком цены на хлеб поползли вверх и в других городах Приморья. В Находке стоимость буханки хлеба возросла до 25 рублей. Дорожает хлеб в Дальнегорске. На старых запасах дешевой муки пока держится Уссурийск и Арсеньев, но запасы уже на исходе. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
За комментариями и прогнозами моя коллега Евгения Назарец обратилась к президенту Российского зернового союза Аркадию Злачевскому.
Во-первых, это очень удаленные от зерновых регионов районы страны, и стоимость доставки туда зерна или муки сегодня настолько дорога, что это объективно приводит к опережающей реакции этих регионов, повышению цен на конечную продукцию. Стоимость транспортировки, скажем, до Дальнего Востока сегодня зашкаливает за 2 с лишним тысячи рублей. А она еще подорожала с 1 января, и как раз сейчас обычный временной лаг по опаздыванию, да, отражение в себестоимости буханки хлеба, стоимости затрат на производство муки, это 2 месяца. Вот сейчас, как раз после январского подорожания тарифов, все это отразилось в себестоимости буханки хлеба. Это при том, что зерно продолжает дорожать достаточно быстрыми темпами и внутри страны, и в мире.
Что ожидать от других регионов, отдаленных в России много, но и те, которые не очень отдалены?
Да, на самом деле, как вы видите, в остальных регионах хоть и происходит рост, но достаточно умеренно, в пределах темпов общей инфляции. А эти регионы выскочили, видимо, такие решения приняты на хлебопекарных предприятиях. Может быть, власть там не предпринимала мер по удержанию цен. Вы знаете, что у нас действует соглашение еще, оно будет продолжать действовать до мая месяца. Соглашение о замораживании цен на основные продукты питания для малоимущих слоев населения. И регионы во многом потрудились на то, чтобы хлеб вошел в перечень продукции.
Как вы относитесь, в принципе, к административному влиянию на такие вещи?
Мы, собственно говоря, и были инициаторами такого инструмента влияния, как административный рычаг в текущем сезоне. Считаем его обоснованным и правильным, поскольку это определенный период времени, в течение которого кризисные явления на мировом рынке продовольственном и на нашем рынке будут критически сказываться. Но это всего лишь период времени, который надо переждать, успеть. На следующий сезон мы ожидаем снижения цен. Ситуация будет полегче. Снижение не будет обвальным, и цены не вернутся на прежний уровень уже, видимо, никогда. Ситуация по заморозке цен на многие продукты питания показала даже определенную выгоду такого инструментария для производителей продовольствия. На продукты, на которые цены заморожены, сохранились объемы продаж, а те потери, которые экономические потери от заморозки цен, которые понесли производители, компенсированы за счет другого ассортимента, более высокого качества.
Говорил президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский. С ним беседовал корреспондент Радио Свободы Евгения Назарец. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это поэт и исполнитель Александр Городницкий, который отмечает свое 75-летие. А сейчас о другой актуальной теме дня. Как всегда, примерно в это время часа поговорим о проблемах средств массовой информации. Сегодня интернет-сфера. 31 марта в Сыктывкаре начнутся слушания по делу российского блогера Саввы Терентьева. За публикацию резких критических отзывов о сотрудниках милиции его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно в унижении человеческого достоинства, и серьезно угрожает суд. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О Савве Терентьеве, известном в блогосфере под именем Терентьев и возбужденном в отношении него уголовном деле, заговорили в прошлом году, вскоре после того, как он оставил комментарий в интернет-дневнике другого пользователя живого журнала, сыктывкарского журналиста Бориса Суранова. Терентьев раскритиковал представителей правоохранительных органов, фактически предложив сжигать их в печи на центральной площади города.
В тексте, скажем так, была градация между милиционерами, ментами и оборотнями в погонах, которые были названы там неверными ментами. Речь шла о том, что нужно какими-то суровыми методами, значит, от неверных ментов как-то избавляться.
В прокуратуре Сыктывкара, похоже, посчитали подобную критику чрезмерной, и 14 марта прошлого года было возбуждено уголовное дело по первой части 282 статьи Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды равно унижение человеческого достоинства». Интернет-сообщество довольно активно поддержало Терентьева. Многие блогеры в знак солидарности организовали флешмоб, в рамках которого разместили в своих журналах копии его комментария. Говорит журналист, блогер Самсон Шаладеми.
Такие фразы, которые сейчас люди употребляют, знаете, как «убить себя об стенку» или «выпей яду». Друг другу люди кидают в комментариях. Если подходить буквально к этим фразам, да, то, наверное, наполовину блогеров в русском сегменте интернета надо называть уголовное дело. Потому что это как некое принуждение к самоубийству.
В связи с делом Саввы Терентьева больше всего споров ведется о том, можно ли было квалифицировать действия блогера по статье, предусматривающей ответственность за разжигание ненависти и вражды. И можно ли считать сотрудников милиции социальной группой. Правозащитники утверждают, нельзя. И в подтверждение своих слов приводят практику Европейского суда по правам человека. Говорит член правления в коме правозащитной комиссии «Мемориал» Эрнест Мезик.
Европейский суд говорит, свобода выражения мнения может быть ограничена законом. Но при этом закон должен быть сформулирован так, чтобы граждане могли планировать последствия своих действий. В нашем случае даже следователи, которые вели дело, не знали, что такое социальная группа. Само следствие фактически решение правовых вопросов отдало на откуп экспертам, то категорически запрещено, эксперты не должны отвечать на правовые вопросы.
По мнению директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, комментарий, оставленный Терентьевым в малопосещаемом частном блоге, общественной опасности не представлял. Его слова – гипербола, а не призыв к насилию.
Юридическая квалификация в этом деле действительно отличается какой-то абсурдностью даже на фоне многих других дел. Если считать, что реплика с предложением там, отрубать руки или сжигать кого-то на площади, это буквально, предположим, призыв к насилию, то тогда можно себе представить, сколько эмоциональных высказываний в адрес разных социальных групп, там, наркоторговцев, я не знаю, еще кого-то, должны преследоваться, и сколько народу должно быть немедленно осуждено. Прокурорам, которые в это во все увлеклись, должно быть стыдно, что они позволяют себя втягивать в такие игры.
Слушание дела Саввы Терентьева назначено на 31 марта. Его адвокаты уже заявили о намерении добиваться возвращения дела в прокуратуру, поскольку считают, что обвинение основано на недопустимом доказательстве – заключении экспертов, полученном с массой процессуальных нарушений. Поэтому, убеждены адвокаты, заключение должно быть из материалов дела исключено, а само дело следует вернуть в прокуратуру для устранения нарушений прав обвиняемого. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свободы 20 марта, автор-исполнитель самодеятельной песни Александр Городницкий, которому сегодня исполняется 75 лет. Городницкий родился в Ленинграде, получил геофизическое образование. С конца 50-х годов работал в НИИ геологии Арктики, возглавлял научные экспедиции на Крайний Север. Занимался поиском медно-никелевых руд. С 72-го года работал в Институте океанологии, где занимался проблемами тектоники литосферных плит. Доктор геолого-минералогических наук, автор почти 300 научных работ. Стихи начал писать. В юности известность получил в 50-е и 60-е годы, когда магнитоальбомы его песен распространялись по всему Советскому Союзу. С середины 90-х годов записал 20 звуковых альбомов, автор 30 стихотворных сборников, первый из которых «Атланты» вышел в 67-м году, а последний к сему моменту под названием «Время для хора» датирован 2006 годом. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит мой коллега Владимир Бабурин.
Деревянные города со скрипящими, как половицы, мостовыми, брошенные в угол кожаные куртки, снег над палаткой, соленая пена, слетающая с губ, паруса Крузенштерна и геркулесова столбы – перекаты и постоялые дворы. Вот так, скрипом этих самых северных деревянных мостовых и пилотских кожаных курток, внезапным порывом ветра со снегом, соленым привкусом моря, ревом волн, этим Александр Городницкий наполнял и продолжает в свои 75 наполнять обычную, будничную жизнь, делая ее красивой, но при этом вовсе не приукрашивая. Ему очень повезло увидеть такое, что большинству не увидеть никогда, о чем можно было только прочитать у Джека Лондона и Александра Грина. Впрочем, повезло слово неточное и неправильное. Он сам сделал свою жизнь такой. Кто в детстве не мечтал о путешествиях и приключениях, не видел себя покорителем просторов, глубин, широт и вершин? И сделал ли потом что-нибудь, чтобы хоть на шаг к мечте приблизиться? Наверное, как раз об этом песни Городницкого. Книг, стихов, песен и мемуаров у него около 30. Научных книг и статей в 10 раз больше. И что интересно, когда он вдруг, забывая щадить слушателей, вдруг начинает говорить о петромагнитном строении зон медленно-спрединговых хребтов, в которых происходит интенсивное формирование серпенитовых протрузий, связанной со сменой эруптивной фазы спрединга, тектонической, слушаешь его, открыв рот, а карты палеогенодинамических реконструкций океанов и континентов от Кембрия до наших дней. Волшебные слова, как «Наветренный пролив» и остров Гваделупа. И мне остается лишь очередной раз благодарить свою профессию, дающую возможность встреч и разговоров с такими вот людьми. И когда я впервые попал на крайний север, дальневосточный остров Итуруп или канадский порт Галифакс, то возникло ощущение, что уже видел это раньше. Но нет, не видел, слышал. Об этом в моем детстве и юности спел Александр Моисеевич Городницкий.
Спасибо, что петь разрешили. Спасибо, спасибо. Мы не были непогрешимы, но благ не просили. От места отгремевшего боя, где нет обелиска, мы песню носим с собою. Не близко, не близко. От места отгремевшего боя, где нет обелиска, мы песню носим с собою. Не близко, не близко. Спасибо, что петь разрешили, но чуточку поздно. В январской заснеженной шире светло и морозно. Надолго ли нынче на свете погода такая? А песня кружится, как ветер, смолкая, смолкая. Надолго ли нынче на свете погода такая? А песня кружится, как ветер, смолкая, смолкая.
Человек Дня Радио Свободы 20 марта, автор-исполнитель Александр Городницкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 20 марта, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах Радио Свободы до той поры. Сразу после новостей коллега Марина Тимашева, как обычно, по четвергам с российским выпуском радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня среди тем выпуска Марины рассказ о фестивале русских театров стран СНГ в Петербурге. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство очень часто скрывает то, что молодых ребят их убивает.
Законно нарушило законодательство, в котором четко оговорено, что приобретенное за счет...
Мы выступили с совместным политическим заявлением с Болгарией, а также с Хорватией.
Мы надеемся, что мы сможем спокойно пронести факел с олимпийским огнем через территорию Тибета и Волхаси.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».